This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Спаситель мой, к вечности к добру способным сделай. Все пороки и грехи открой, сам очисти душу, дух и тело. Я себе лет долгих не прошу, смерть не встанет предо мной преградой. На земле тебе принадлежу. В вечности с тобою буду рядом. Хочу спокойно смертный час встретить на тебя, Господь, взирая, и легко вздохнуть в последний раз, без печали землю покидая. Выстремлюсь к небесным берегам, каким бы ни был в мире жребий, знаю, что мой дом желанный там, в голубом высоком чистом небе. Я спешу, к тебе стремлюсь душой, но хочу просить тебя, о Боже, не оставь и те, кто лишь одно ищет на колючих бездорожьях, тех, кто дорог сердцу моему. Тебя безумно отвергает. Господи, рассей их ночи тьму. Не закрой пред ними двери рая.
Мир вам, дорогие радиослушатели! У микрофона Игорь Пустынович. Сегодня в программе «Мир вам» вы услышите продолжение цикла бесед «Научись стареть». Вот как озаглавил сегодняшнюю тему Авраам Фаст.
Мы сегодня вместе хотим побеседовать над одной из очень важных тем – важность и последствия правильных решений и действий в нашей старости. Это следующий вопрос.
После песни вы услышите о служении в старости и каким это служение должно быть.
Хоть с годами ты стар и седой, и морщины лежат бороздой, во Христе с юным сердцем всегда не стареешь ты душою никогда. Старое сердце юное будет, если Спаситель часто видишь туман, и очков всяких полон карман, но зато око чисто всегда, не затмит его старость никогда. Хоть ты старец и стал уже глух, и недавно испорчен твой слух, но для добрых дел ты не глухой, отзовешься всегда щедрой душой. Старое сердце юное будет, если Спаситель сам в нем пребудет. Печалься, что старость придет, пусть Христос в твое сердце войдет. Даже если ты стар и седой, будешь сердцем всегда молодой. Старое сердце юное будет, Спаситель сам в нем пребудет, если Спаситель сам в нем пребудет.
В важность и последствия правильных решений и действий в нашей старости. Это следующий вопрос. Оконное стекло предназначено для того, чтобы оно пропускало свет. Оконное стекло не должно обращать внимание на себя. И чем чище оно, чем прозрачнее оно, тем лучше окно выполняет свои обязанности. Но если на стекле пятна, то видны эти пятна обязательно, потому что они в стекле, и они не дают свету проходить в помещение. Вот эти пятна бывают у нас в старости. Старость, в старости мы тоже должны быть как окна, мы должны исчезнуть. Стекло не надо видеть. Если стекло невидимое, оно самое лучшее. А если оно цветное какое-то, оно поглощает свет и не пропускает его. И вот старость уподобится такому стеклу, которое не имеет этих пятен и которое как можно больше света пропускает, не обращая внимания на себя. Где мы можем это достигнуть? Только вблизи у Христа. Да, Он нас научит этому. А в старости часто мы, люди, бываем горды, бываем себялюбивые, самолюбивые. Вот один пример из жизни, из Библии. Вторая книга Царств, 16 глава, 23 стих. Советы же Ахитофеля, которые он давал в то время, считались, как если бы спрашивал, кто наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофеля, как для Давида, так и для Авессалома. Такой он мудрый был человек. Ахитофель, он уже не молодым был, он давал такие хорошие советы, как будто Бог советовал. И вот Давид бежал, его сын Авессалом его сверг с престола, и теперь Авессалом спрашивает Ахитофеля, что нам делать, чтобы добить царя, чтобы он не вернулся больше. Этот надменный сын надругался над своим отцом. И Ахитофель дает очень хитрый совет. Если бы этот совет Авессалом принял, Давид бы никогда не вернулся. Они бы его ликвидировали. Но Бог повел иначе. Хусей, друг царя Давида, тоже был послан туда Богом и царем. И он дает другой совет. Такой надменный человек не мог быть царем в Израиле. Его убрать надо. Бог решил ликвидировать Авессалома. И этот друг Давида дает совет другой. В погибель этому Авессалому. И вот мы читаем. «И увидел Ахитофель, что не исполнен совет его, и оседлай осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер». Вот мудрый старик. Видите, что гордость может в старости сделать. Меня не послушали. Вот я совет дал, а совет мой не приняли. Так могут старые люди тоже быть гордыми, когда нас не так почитают, не так уважают. Оно скребет, оно обидно, и мы жалуемся, ансетуем на это, но оно ж никому не поможет. И этот мудрый человек сделал такой конец своей жизни. Какой это нам урок. Последствия. Какие же последствия при отсутствии желания уступить или отстранить себя самого от служения? Уничижение, которое мы все проходим в старости, подобно расческе, которая рвет волос. Но рвет она волос тогда, когда волос запутанный. Когда волос не запутанный, расческа не рвет. Когда у нас есть смирение, то это уничижение не больно. А когда больно, значит, еще нет достаточно смирения. И если нас это скребет, когда нас унижают, уничижают, это признак того, что еще не все в порядке. Христос говорит, что я смирен сердцем. Он показывал нам пример. Он уничижил себя самого. А в старости лучше всего, если мы сами отступаем. Это мы часто говорим другим, самому сделать трудно, но это необходимо. Кто молится о смирении, тот обязательно, автоматически молится и о уничижении. «Дай мне, Господи, больше смирения». Значит, Бог будет давать возможности в жизни, когда нас смирять будут, давить будут, а это больно. Но это необходимо. И вот мы обратимся к Слову Божьему, как люди самоотстранялись от различных занятий дома, в семье или в служении. Ряд библейских примеров. Thank you. читаем об Аврааме, как он сделал богатый. 8 сыновей, там Исмаил, там Исаак и 6 сыновей от Хетуры, от его другой наложницы жены. Как между ними разделить богатство все это? Если он умрет, они же поссорятся, они, может, воевать даже будут друг против друга. Кому все это достанется? И Авраам мудро поступил и отдал Авраам все, что у него было, Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, на восток, в землю восточную. И скончался Авраам, и умер старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью. Он раздал сыновьям все свое имение. Он не стал руководить этим имением до конца своей жизни. Он не подождал, покуда он умрет, чтобы сыновья сами потом делились и, может, ссорились из-за этого. Он не стал до конца руководить всем. Он все раздал, и тогда он состарился и умер в старости доброй. А если бы он это заблаговременно не сделал, все эти проблемы, которые с этими стадами, с пастухами, с сыновьями, а так он раздал, разослал их, а у одного он остался. То есть он вожжи или руль отдал Исааку. Он не стал держаться за все это. Второй пример – это Моисей. 120 лет этому человеку, он не ослаб, но за то, что он не явил славы Божией, за то, что не послушался Господа Бога и бил второй раз посохом своим ту скалу, ему Господь говорит: в землю обетованную ты не войдешь. Теперь надо приготовить замену. И как Моисей отнесся к этому? Ведь он бы мог еще трудиться, ведь он и не постарел, можно сказать. Но он очень смиренно отнесся. И сказал Моисей Господу, говоря: «Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом своим человека, который выходил бы перед ними и который входил бы перед ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». Он не думает, хоть трава не расти после, нет. Он хочет перед смертью своею передать руководство этим народом в надежные руки. Он переживает за свой народ. И когда Господь дал повеление, он его исполнил. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его перед Елеазаром священником и перед всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Он возлагает на его руки, передает ему полномочия, передает ему ту власть, то помазание, которое он имел, и он спокойно ушел в сторону. Он не выступал, он не буйствовал против, нет. Вот так спокойно, тихо, потому что его время кончилось. Мы читаем дальше о Самуиле. Когда он состарился, тогда старейшины народ говорят: «Ты старый, твои сыновья негодные, они взяточники, значит, дай нам царя». И он сильно огорчился, написано. Но он правильно поступил при этом огорчении. 1 Царств, 12 глава, 13 стих. «Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Хотите? Пожалуйста». А разве он огорчился и стал, капризничал? Нет. Написано дальше в 23 стихе. «А я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямый». Без огорчения. «Не хотите меня? Пожалуйста, вот вам царь, а я за вас молиться буду». И не осталось у него обиды в сердце, хоть его просто отпихнули в сторону. Мы видим, по-разному люди поступали. Это праведники Ветхого Завета. Они нам хороший пример. Или Илия и Елисей. Господь говорит Илие, который сбежал от Господа, пришел туда, к горе Синай, Хорив. Господь спрашивает: «Ты что тут делаешь? Чем ты тут занимаешься, Илия? А ну, иди назад своей дорогой и вместо себя помажешь другого пророка». То есть время Илии подошло к концу. Он должен был остаться там, на Кармеле. Там началось духовное пробуждение, а он забоялся Изавели и сбежал. Господь его не наказал, он его взял живым на небо. Но ты теперь готовь своего преемника. И как спокойно он готовит этого Елисея. Он бросил ему мелочь свою на плечи и пошел. А этот отдал ему мелочь назад, и когда уже вознесся Елисей на небо, эта мелочь упала. Теперь Елисей его продолжитель. Никакой конкуренции, никакой борьбы между ними не было. Так оно должно быть. Или Иоанн Креститель и Христос. Мне должно умоляться, ему возрастать. И хоть его в темницу посадили, обезглавили, он не роптал на это. Его время прошло. Теперь он предтеча, он друг жениха, а жених вот. Никакой конкуренции, никакой борьбы за власть.
Дай мне сердце пророка и покорность раба, чтобы стала судьба грозным голосом Бога. Ты сказал: не умолкни, наблюдай и молчи. В самой грозной ночи есть безмолвные молнии. В самой грозной ночи есть безмолвные молнии. Все неистовство вопля пусть сгорит в злом огне. Научись тишине, в этом есть моя воля. Ты сказал: не умолкни, наблюдай и молчи. В самой грозной ночи есть безмолвные молнии. В самой грозной ночи есть безмолвные молнии. Все хотят слышать Бога, дар молчания велик. Вырвать грешный язык — вот начало пророка. Ты сказал: не умолкни, наблюдай и молчи. В самой грозной ночи есть безмолвные молнии. В самой грозной ночи есть безмолвные молнии.
Ноемень и Руфь. О них мы уже в прошлый раз говорили. 3:1. Ноемень говорит Руфе: дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Она не думает: а я еще не старая, да и я бы вышла замуж, может и мне подыскать себе мужа, чтобы мне было хорошо. Дочь моя, поищи, чтобы тебе было хорошо. Она не думает о себе. И когда Руфь вышла замуж за Вооза, у них родился сын, мы читаем: и взяла Ноемень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянька. Так, Ноемень, какое ты имеешь отношение к этому ребенку? Это же не ребенок твоего сына. Это ребенок твоей снохи. И от другого мужа. Никакое родство. А она хочет себе сделать полезной. Она не думает о своем счастье. Она помогает своей снохе. Как-то я спросил одну молодую бабушку: ну ты помогаешь внуков нянчить? И не собираюсь. Мне мать не помогала, и я не намерен помогать. Родили детей, пусть сами выскармливают. Ну, так же не делают. Так в старости не должно быть. Раз твоя мать делала неправильно, ты делаешь так же. И, может, потом дети твои будут делать так. Так не должно быть. Не о себе надо думать. И это Ноемень становится нянькою. Ну, как бы позорно. Няньками были в то время, значит, эти служанки. Она себе уничижила, Пусть моей снохе будет хорошо, она не ищет своей личной выгоды. Теперь обратимся к вопросу передачи престола. Это тоже была смена, когда одни уходили, другие приходили. Сколько вреда Саул нанес Давиду? И эта борьба где-то около 13 лет, наверное, продолжалась примерно. Саул говорит: «Я знаю, ты будешь царем после меня». Он говорит: «Я знаю, ты лучше меня, но я тебя не хочу». И как он ни старался, и как он ни враждовал против Давида, Саул погиб, а Давид остался. И престол получил никакой сын Саула, они все погибли, получил Давид. Ну, Саул, к чему тебе выступать и воевать против твоего собственного зятя? Ну, к чему? Ведь это все напрасно было. Что Бог хочет, он все равно сделает. И Давид, натерпевшись от своего предшественника, спокойно передает престол своему сыну Соломону. Конечно, не вовремя. Надо было чуть раньше, надо было Адонию притормозить, а то бы Адония бы не погиб потом. Но тут Давид немножко прозевал. А так он передает престол свой до смерти своей Соломону, и между ним и Соломоном не было никаких трений. Он сам нахлебался от своего предшественника, и он сделал лучше. Когда был Ирод Великий, это тот царь, который детей в Вифлееме всех побил и Христа хотел уничтожить, он никому не передал престол. Он до этого казнил свою жену, он велел казнить двух своих сыновей, чтобы они не стали его наследниками, и перед своей смертью он болел неизлечимой болезнью, он знал, что скоро умрет. Он всю аристократию Иудеи посадил в Иерихоне в темницу и дал приказание: когда я умру, их всех казнить. Он знал, что весь народ будет ликовать, когда он умрет. И говорит, чтобы люди плакали, не обо мне будут плакать, пусть плачут о всех этих своих родственников. Он приказал их всех убить после своей смерти. Но хорошо, что его сестра Соломия после смерти ее брата Ирода всех этих выпустила. И во всей стране была радость, что наконец этот монарх, этот зверь, этот жестокий человек умер. Вот так по-разному мы можем оставить след в жизни. Мы не цари, мы не священники, мы не вожди, но мы отцы и матеря, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки в наших семьях. Мы, может, служителя, мы члены нашей церкви, и каждому где-то придется что-то оставить, надо отступить где-то, и что нужно сделать это правильно. Екклезиаст, 10 глава, 1 стих. «Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». То есть можно долго, хорошо трудиться, набрать много мудрости, а под конец все смазать. Люди запоминают последнее лучше первого. А что под конец сказал, что сделал, как были последние следы. И вот эти последние, они останутся в памяти лучше. Поэтому он говорит, мелочи эти, мертвые мухи, они портят так много. И у нас, у мудрых, у пожилых людей. Придет то время, когда сестра, может, не так сможет больше варить, невкусно, не получается. Когда печь не так больше получится, значит, придется это просто оставить и отдать молодым. Хорошо, если кто живет вместе, только вдвоем, а если где-то мать с детьми живет и все еще сама хочет делать, а детям и внукам не нравится. Или тоже посуду мыть, или что. Если не получаются, и если они недовольны и не хотят открыто сказать, а где-то за углом ворчат, лучше оставить и не быть обиженным за это. Пусть делают сами. Как-то одна мать говорит своему сыну: «А в доме-то я еще все делаю». Он говорит: «А как? моя жена и дети ничего не делают. Так я все еще умею, так вы же умеете, но вы не делаете, у вас не получается больше. И вы таким одним предложением, в доме я еще делаю все. Говорите, все остальные ничего не делают, и вы должны все делать. В то время как вы уже почти ничего не делаете. Можно вот таким одним предложением нанести столько ущерба, столько горя. Как-то одна наша сестра, я ее посетил, она была уже без памяти почти, и говорит, что я еще сегодня ничего не ела. А до этого мне одна сестра говорит, вот они ж свою мать не кормят, она с голоду должна умереть. Я думаю, как же так? И я и сестру посетил, она говорит, вечером было, я еще ничего не ела. А сын как раз зашел и слышал, говорит, мам, ну вы уже только что третий раз покушали сегодня. И она ела всегда без меры. Потом понос у нее был, проблемы, она лежачая была. И памяти нет, она забывала, ела или не ела, и что ела, и сколько ела. А людям говорят, меня не кормят, а люди верят. Поэтому говорит Иов, Бог забирает разум или смысл иногда у старых. А когда такое слышат и дальше говорят, они позорят эту семью. Поэтому слушать и говорить дальше то, что говорят такие больные, это не надо делать. И мы иногда не знаем, что мы этим самым поносим, позорим свою семью. И тут тоже надо быть осторожным. Когда подойдет момент и у нас сдать наши права, чтобы мы больше не ездили, больно, трудно, но момент придет. И не надо ждать, как у того человека, покуда дети сообщат, и у нас права потом заберут. Как хорошо, когда дети сами это установят. Один сын говорит, я вижу, отец не может больше ехать. Говорит, пап, а ну садись за руль, давай мы туда-туда съездим. Ты что, хочешь проверить, как я езжу? Да, он догадался сразу. Да, говорит, хочу проверить. Когда они вернулись, он говорит, вот так, папа, сдай права, ты не можешь больше ехать. Ты здесь, где ты очень неуверенно едешь, с тобой рядом ехать опасно и для тебя, и для пассажира. И когда наступит этот момент, лучше нам заблаговременно сдать наши финансовые документы. Как трудно, когда старых людей приходится привозить в кассу дрожащими руками, где-то расписываются, боятся, что кто-то еще увидит, сколько пенсию получает. Рано или поздно все равно мы умрем, и все, что есть, останется. Так пусть лучше дети это делают. Это же говорит о недоверии. Я сам. А у него не получается. Если не получается, лучше другому передать это сделать. Иногда и дети, когда родители состарятся, они убирают комнату. Иногда что-то вынесут, что-то высортируют. Часто мне приходится посещать старых наших членов столько искусственных цветов. А сколько пыли на них садится? Они ведь собирают пыль, кому они нужны? И как-то одна сестра говорит, да, пришли дети, 2 мешка наполнили и вынесли, значит, в мусор. Ей жалко, это все мое. А кто убирает? Так дети убирают. Очистить всю эту пыль, столько безделушек, столько фотографий понавешано. Ведь кто-то должен все это чистить. Или когда на полу все больше половичков, и мы еле ноги тянем, и спотыкаемся, падаем, они их убирают, потом обида. Сами что-то куда-то положили, куда-то воткнули, потом не находим, говорят, что дети унесли. Вовремя надо осознавать это. У нас оскудевает память. И теперь, ну хорошо, дети, раз так сделали, ну сделали. Или если где-то на улице что-то дети изменят. Ну, если мы уже близко перед смертью, зачем до конца руководить всем, чтобы они спрашивали на все, как тут, как там делать. Конечно, оно наше, но им виднее. Ну, раз они так хотят, ведь лучше смиряться. А как часто тогда этому ребенку, о нем говорят плохо, о нем тому говорят плохо, и их натравляем друг на друга. Тот верит матери, и этот верит матери, а фактически-то оно не то и не то неправда. Человек сам не может больше сориентироваться. И это проблемы старости. Из-за этого дети тогда иногда друг с другом начинают конфликты. Почему ты это сделал? Так ты же не знаешь, как было. Какое твое дело? И тем более, если мы сами не ухаживаем за этими стариками, а кто-то другой за нами ухаживает, другой ребенок. И мы наговорим на того, и под конец нас никто не хочет. Да дал бы нам Господь мудро поступить. Был раньше в Австрии очень выдающийся музыкант Штраус. У него был очень способный сынишка. И еще в молодости, ему 6 лет только было, он так хорошо играл на скрипке, и отец боялся, это станет моим конкурентом. И он запретил ему играть. Он запретил жене нанимать учителя, чтобы этот ребенок не учился. Он будет лучшим музыкантом и композитором, чем я. А жена говорит, пусть учится, тогда я разойдусь с тобой. И он ушел. Она все равно обучала этого ребенка, и он ушел. Он долгие годы жил в Америке. И вот прошли годы, он возвращается на свою родину с другой женой, с которой он сошелся. Везде объявление, что будет концерт, музыка Штрауса. Ну, Штраус, это ж я. И он тоже взял билет и сидит в зале, и большой оркестр, и выходит очень молодой дирижер и начинает дирижировать. Какая музыка? А вдруг он спрашивает у соседа, что это за музыка? Так это музыка Штрауса. Я, говорит, я Штраус, это не моя музыка. Так это, говорит, вон, сын этого Штрауса, это его собственная музыка. Его 17-летний сын, руководитель большого оркестра, и оркестр играет его музыку, не музыку отца. И отец сидит и плачет. Вместо того, чтобы рядом быть, он бросил жену, бросил сына, не хотел, чтобы он стал конкурентом, и он его все равно обошел. И он стал более выдающимся человеком, чем отец. Как плохо, когда мы так поступаем, а со стороны это лучше виднее. Был у нас очень хороший столяр в селе. Он самые лучшие вещи делал он, но он никому свою специальность не передавал. Свои знания все. Как только молодой ученик подходил, он что-то чертил, размечал, то он сразу брал что-то другое и в присутствии учеников никаких разметок не делал. Он все, что знал, с собой унес в могилу. И так мы не должны делать. Это неправильно. Надо передавать как можно больше и заранее передавать, заблаговременно передавать. И тогда о нас будут помнить. Вот он меня научил. А другой говорит, а у него я ничему не научился. Этот след жизни мы можем оставить добрый или плохой. Хорошо, когда регента, проповедники, хористы заблаговременно видят, что мы начинаем сдавать. Бывают и часто пожилые хористы, которые не так уже больше могут петь, скрипят только, когда годы идут, за 80 и дальше, и другие не хотят их больше слушать. И ворчат об этом, говорят об этих ошибках, когда мы слышим, нам больно. А лучше, раз оно уже не так в назидании, лучше оно тогда оставить. Помню, как один брат рассказывал, в одной церкви старый регент, и он никого не готовил на свое место. А Бог заранее ведь готовит всегда. И вот туда переезжает вот этот молодой брат. Его приняли, он был регентом хорошим, его приняли в церкви. Спросили, нес ли ты какое служение? Да, я в хору пел. Он не сказал, что он регентом был. Ну, регент присутствовал на членском, но он его не пригласил в хор. Он не хотел конкурентов. А брат остался на спевке. Это была русская церковь. Он после совчленского остался на спевке, просидел в зале всю спевку. Регент занимался с хором, он не обращал внимания на гостя. На второй спевке он остался опять. И на третьей спевке гость опять остался. Тогда уже хористы говорят регенту, ну смотри, уже третью спевку сидит брат, то ты хоть подойди, спроси, может, он тоже хорист и петь хочет. И уже под нажимом хористов регент пошел. Ты что, брат, хорист, хорист, поешь, пою. Каким голосом, тенором? Ну, садись тут сбоку и подпевай. Ну, он сел и подпевает. Проходит спевка другая, и вдруг брат, который рядом с новичком, говорит хористу, регенту, слушай, этот брат лучше поет, чем я. Его бы надо ближе вперед, в середину посадить. Еще спевка проходит. И солист говорит регенту, слушай, этот новичок сидит не на своем месте. Его вместо меня посадить надо. У него лучший голос, чем у меня. А регенту это не нравилось. Он не хотел этого новичка. И вот последняя спевка перед Пасхой. Сегодня надо поднажать. Говорит регент, ну, поднажали, и новичок поднажал, и весь хор услышал его голос. Еще раз говорит солист регенту, он не на своем месте, он поет лучше меня. И следующее собрание, Рождество, полный зал людей, хор сидит весь, а регента нету. У Бога случайностей не бывает. По какой-то причине, непредвиденной, регент не смог прийти. А без регента хор не умел петь. И вот пресвитер сидит, уже как на иголках, надо начинать служение, хор должен вначале спеть. Что делать? А регента нету. И этот новичок подкивнул пресвитеру, мол, ты объявляй, споем. И пресвитер говорит, что вот хор прославит тебя, Господа, а хористы смотрят, с кем мы, как мы будем петь? И выходит этот новичок вперед. Вместо регента самозванец опозорит нас всех. Когда он дал тон и хор запел, они поняли, что теперь не старый дедушка у руля, а молодой регент. И они так хорошо спели, и на следующей спевке хористы говорят регенту, брат, ты не на своем месте, тебе подвинуться надо. Ну зачем ждать, пока Бог будет нас двигать? А если мы сами не подвинемся, Бог подвинет. Рано или поздно Он подвинет нас, и тогда оно будет больно. Помню, мы беседовали с одним братом, пресвитером большой церкви. 3000 членов церкви было, пресвитеру было уже 70 лет. Мы его спрашиваем, а замену вы приготовили? Он говорит, в нашей церкви нет никого, кто бы мог занять мое место. В 70 лет и не готовить замену. Кто поверит, что среди 3000 членов не найдется замена? Так ты ее не готовил. Ты рассчитывал пожизненно, как в Кремле, дяденьки. До смерти все были у руля, но это рассчитывал он. Потом его убрали, и другие стали руководить церковью. Зачем этого ждать? Когда руководителя одного большого братства, ему 80 лет уже было, спросили, так кто, кого вы готовите против себя? Это вы уже после моей смерти будете усматривать. И он остался до смерти, никого не приготовив. Это эгоизм. Это халатное отношение к делу Божьему. Это заблаговременно надо сдавать, как мы читали в Библии. Так люди не поступали мудрые. Это старческое неблагоразумие. Так не должно быть. Поэтому мы должны один другому помогать в таких проблемах. Лучше бедный, но разумный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. А вот в старости мы можем прийти в тот момент, к такому моменту, когда мы советы больше не умеем принимать. Лучше сделать так, как делал Самуил, о нем мы читаем, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Он ему уступил место, он не претендовал, но он раскаялся, что вот так получилось. Он печалился о нем, он молился за него, что Саул пошел не той дорогой. Правильное отношение к самоотстранению в старости сохранит нас от многих проблем. От каких? От ошибок. Чем дальше мы будем спереди тут стоять, тем больше все будут нас видеть и слышать, и наши ошибки. А когда мы заблаговременно уже уйдем, у одного раньше, у другого меньше это будет, мы этих ошибок будем допускать меньше. Люди их не будут видеть. Или от недовольства. Вот меня больше не почитают, меня не уважают, меня не хотят. Но так сам отойди в сторону, заблаговременно тебя будут и уважать, и тебя еще будут и слушать, и совета спрашивать. Или от страха и боязливости, а как же будет теперь? А когда ж меня отпихнут в сторону? Или страх, что у меня уберут в сторону? Если заблаговременно самому это сделать, хоть дома, в семье, в кухне, или где бы было, или в церкви, мы не будем бояться от этого. И сохранит от самоупреков. Да надо было раньше, да еще не надо было. Если есть эта уверенность от Господа, если есть согласование в семье и в церкви, то наши решительные заблаговременные действия нас сохранят от различных проблем. Как-то встретились в школе, мы читали это еще, два козленка на одном узком мостике, а ведь козы отступать не могут. Они не могут идти назад. И эти козленка стали бодаться, бодаться, и оба упали в воду. Это нас, детей, предупреждали, что вот такими упрямыми нельзя быть. Но вот один человек, видя, в Швейцарии это было, на узком мосту встретились две козы. Что они теперь будут делать? И он ждет. Козы назад не идут. Они на мосту, в середине речки, и вот козы постояли. Потом одна легла, другая через нее перешла, туда, а эта встала и дальше пошла. Ну вот так в старости надо делать. Не надо быть упрямыми козлятами. А часто мы, старики и старухи, как упрямые козлята. Никто не хочет лечь, чтобы они через нас перешли. Пусть лучше тот ляжет, пусть лучше я через него перейду. Козы поступили иначе, чем козлята. И в старости этому надо научиться. Ему надо возрастать, мне надо умоляться. Хоть с невесткой, хоть с зятем, хоть во втором браке, это тоже наша тема будет в следующий раз, хоть в любом месте, в старости надо учиться умоляться. И тому смиренному Бог дает благодать, но гордым Бог противится. Строительство храма готовились в камелоломне, и их так хорошо обрабатывали, что когда строили храм Соломона, не был слышен удар молотка по этим камням. Они были большие камни, но их тесали под прямым углом в камелоломне, и готовые для стройки камни привозили уже на стройку. Мы с вами живые камни, и Бог нас готовит для небесного храма. И здесь на земле Он обтесывает нас, Он обрабатывает нас, особенно в старости перед смертью, чтобы переселить нас туда, чтобы мы, как живые камни, были вложены в этот храм духовный. И кто что есть, это показывается особенно в старости. Какой у нас был характер, чему мы научились, это в старости выказывается лучше, чем в молодости. Кто-то сказал так, что если в 30-40 лет мы всегда недовольны, всегда критикуем, ворчим, то в 60 или 65 мы будем как кислый огурец, в который никто не хочет укусить. И потом мы недовольны, что люди нас не хотят, нас не почитают, нас не уважают. Просто заблаговременно надо об этом думать. Галатам 2 глава 18 стих. «Ибо если я снова созидаю то, что разрушил, то я сам себя делаю преступником». Если мы в молодости помогали созидать, если мы в молодости старых поправляли, то теперь, состарившись сами, делаем те же самые ошибки, которые старые раньше делали, мы созидаем то, что мы раньше разрушили. И очень часто последние действия старых людей забирают много благословений, которые они сеяли раньше. Поэтому лучше всего в старости нашей не быть далеко впереди. Помогаем ли мы и другим людям видеть, когда они постарели, и помогаем ли мы им где-то отстраниться? Когда брат, проповедовавший, регент или служитель в церкви, жена и дети должны помочь ему заблаговременно уйти. Дома лучше видно, насколько память уже исчезла, как человек повторяется, что он забывает. И тогда хорошо, если человек сам это не видит, чтобы ему жена и дети говорили об этом. Или хорошо руководству церкви в таком случае спросить у жены и детей, как вы думаете, не пора ли уже вашему мужу или отцу оставить служение? Я знал одного старца, он уже в вечности. Он еще после 80 лет проповедовал очень четко и хорошо. Но вот память начинала его оставлять. Тогда собрались дети и говорят: «Папа, на кафедру ты больше не пойдешь». «А почему? Да я еще могу». «Мы не хотим, чтобы в церкви о вас осталась плохая память, как от старика, который начинает забывать, повторяться и в то же время не хочет уйти». И он послушал детей своих, он оставил кафедру. А мы же, старики, считаем, что это унижение для нас. А наоборот, это бесчестие для всей семьи, если мы с такими недостатками еще стоим спереди, и люди молодые нами тогда иногда начинают смеяться. Какой пример мы показываем другим, уходя? Или можем ли мы другим подсказать, что пора уходить? Своевременно научиться стареть – это очень важно и очень-очень нужно. Это одна из очень важных наших задач. Псалмопевец говорит, Давид говорит, «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей, утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Это нужно на протяжении всей жизни, но особенно в старости, когда мы готовимся к переселению в вечность. И Господь ответил Давиду, «Вразумлю тебя». «Наставлю тебе на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Пусть Господь и в старости держит открытое свое око над нами. А чтобы Он мог нами руководить, нам нужно на Него смотреть. Только тогда, когда ребенок смотрит на мать, она сможет, или на отца, они смогут очами своими руководить. Как Христос глянул на Петра, и Петр без слов понял все. Поэтому нам нужен открытый взгляд к Господу на небо. И все то, что сегодня было сказано или еще будет сказано, это слова увещания. Оно неприятно нам, старым, кое-что неприятно, но иногда надо открыто об этом поговорить. Это увещание для нас, для того, чтобы нам и детям нашим, и членам церкви нашей было легче, и с нами было нам легче. Если кого-то что-то задело, не будем принимать это как обиду со стороны того, кто проповедует. Не то, что я где-то мудрее или умнее, нет. Долгие годы служения заставили иметь встречи с очень многими людьми и часто помогать разбирать их конфликты, их проблемы, видеть чужие ошибки. И по этой причине я решил, что когда-то надо на эту тему поговорить нам, одним старикам, чтобы друг другу указать, вот тут опасность, тут беда, здесь можно сделать лучше, чем мы сделали. И оно очень важно и для молодых, чтобы они заблаговременно знали, на что надо рассчитывать, когда приходит старость. Поэтому Павел пишет в заключение послания к евреям, «Прошу вас, братья, принять сие слово увещания, не с обидой, а просто, чтобы каждый все взвесил, все испытал, и все, что к нему подходит, то принял. А что не подходит, оставить другому. И не с обидой с какой-то, а с благодарностью, чтобы и эти богослужения принесли пользу каждому из нас, чтобы у нас была светлая, благословленная от Господа старость. Да поможет нам в этом Господь.
С такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети, ты помоги мне принимать все, чем ты путь мой здесь отметил, без почему и без зачем, не прикословя и не споря. Я дышаю, пью и ем, так дай мне принимать и горе. В надежде, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пройденный мною путь случайно, что каждый камень на пути, и каждый шип, и каждый узел мне помогал к тебе дойти, не расширял мой путь, а что нужды все мои подряд ты восполнял с большим старанием. Не ты ж ведь в том был виноват, что я нуждался в наказании. Позволь мне жить и умирать.
Друзья, Наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья.
Здравствуй, брат, как я рад. У меня ты есть. Сколько лет, сколько дат, их, увы, не счесть. Всегда с тобой до утра говорим. Стало больше проблем, стало больше седин. Но спасибо Всевышний, что я на земле не один. Есть о чем говорить с тобой вдвоем. Как нам быть, как нам жить, или вспомним дом. Ночь не спать, и опять мы, как всегда, с тобой до утра говорим. Стало больше проблем, стало больше седин. Но спасибо Всевышний, что я на земле не один. Время промчится белою птицей, время не догнать. Пусть между нами сегодня границы, в памяти нашей все сохранится. Чтобы встречаться, нужно проститься, чтобы любить, прощать. Стало больше проблем, стало больше седин. Но спасибо Всевышний, что я на земле не один.
Быстро, очень быстро дни текут, словно тучи черные плывут. Голову покрыло седина, старость мне напомнила она. О, седина,
седина, что видно, я так мало потрудился для Христа.
Я молод, но не знал Христа, Господа не славили уста. О, хоть различные любил, так я безрассудно в мире жил. О, седина,
седина,
что видно,
я так мало потрудился для Христа.
Не молод, знаю я, не вернется молодость моя. Беден я, но милость только в нем, и хотя седой, но со Христом. О, седина,
седина, что видно, я мало потрудился для Христа.
Христа, чтобы жизнь земная не прошла, без труда, без Господа не жить, лучше с юных лет Христу служить.